8 часов 6 минут, пятница, март, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве. Евро 121.45, доллар 109.81. Это биржевые курсы. Нефть Brent 112.19 и биткоин 41 384 доллара 71 цент за один биткоин. Доброе утро, а вас завтра ждать или как? К сожалению, ждать, потому что у нас вот какое-то такое расписание праздничное. Вот. Ну ладно, хорошего эфира, Алексей, пишет мне МС. Спасибо. Те, кто призывает остановить военную операцию, действительно предатели, пишет Макс. Да, Макс, уже даже, мне кажется, неинтересно говорить на эту тему, потому что им уже неоткуда призывать. Уже же все закрыли, откуда они могли призывать, насколько я понимаю, да? Теперь они могут призывать, сидя на кухне только, вот как в старые добрые времена. Поэтому, что переживать по этому поводу? Вы будете вещать в Рутюб? Я сегодня посмотрел, там вещают некоторые телеканалы, и даже чат есть, пишет Сергей. Да будем, конечно, надо, чтобы Ютуб только закрыли. Но мне кажется, его не закрывают, потому что у некоторых наших, так скажем, прославленных журналистов очень много просмотров на этом Ютьюбе, поэтому пока вещаем на Ютьюбе, что, конечно, странно, и я бы даже сказал, непатриотично, но какая разница. Надо бы создать, кстати, надо бы создать Рутюб и отсюда сразу в два канала вещать, и вас тоже потихонечку туда подсаживать. Но я так вот полагаю, что если мы начнем вещать на Рутюб, или, может быть, там мы вообще вещаем, кто его знает, я не в курсе, то, скорее всего, вещать мы там будем, дорогие друзья, под названием «Говорит Москва», и вы нас с легкостью найдете. Вот. А если вы нас не найдете там с легкостью, то знайте, что всегда в Телеграме есть такой телеграм-канал «Говорит Москва». И там в этом телеграм-канале всегда есть все о нас и новости, естественно, обо всем. А еще есть телеграм-канал «Гудошников». А «Гудошников» — это я. Вот. А я это Гудошников. Нет на Рутюбе, пишет Дмитрий. Ну, значит, поглядим там по ситуации. Поэтому я не думаю, что это сейчас какой-то очень важный вопрос для нас, для всех, дорогие друзья. Будем ли мы вещать там, будем ли вещать сям. Вы нас по-любому найдете, потому что название у нас не меняется, говорит Москва. Да, поэтому не переживайте по этому поводу. Лучше давайте вместе переживать по каким-нибудь другим поводам. Я вот сегодня в 5 утра переживал по поводу Запорожской АЭС. Переживал, вот знаете, там, лежал, смотрел в потолок, потел, читал новости, потел, лежал, смотрел в потолок, лежал, потел, читал новости. Потому что там новости пошли такие, что прямо Запорожская АЭС, там возгорание, идет пожар, думаю, ну все, ну приехали. Думаю, что эти комбатанты украинские не могут, что ли, сразу сдать вообще АЭС? Ну, типа, вы что, устраиваете бои на АЭС? Совсем, что ли, без головы? Вот. Потом выяснилось, что это какая-то пристройка, где-то она далеко находится, это как что-то там горит и горит, и, в общем, никакого отношения это к, значит, к Запорожской... Ну, как, Запорожская АЭС это имеет отношение, но вот к той инфраструктуре критически важной, о которой мы все время боимся и потеем, вот это не имеет никакого отношения. Я подумал, ну и ладно тогда. Но тут же пошли новости. Остановлен энергоблок. Думаю, да чтоб тебе, куда останов... Как что-то случилось? Потом выясняется, что там, по-моему, 7 энергоблоков и 6 из них остановлены. Какие когда там? Ну, знаете, их постепенно просто останавливали. А, понятно. Короче говоря, там она, это Запорожская АЭС, работает на 1/7 своей мощности. Вот так вот. Оказывается. Ну, то есть все, конечно, плохо, объективности ради, вот, с атомной энергетикой Украины. Об этом мы давно уже знаем и говорим. Ну, вот меня что поразило, что, значит, люди которые охраняют эту атомную электростанцию, они оказывают какое-то там сопротивление вооруженным силам Российской Федерации. Ребята, ну давайте будем говорить откровенно. Эти атомные электростанции строились в Советском Союзе. В них наши реакторы, мы знаем, как они работают, мы знаем, какое там должно быть топливо. Это топливо есть только у нас, и вообще-то лучше российским специалистам доверить обслуживание этих атомных электростанций как можно быстрее, да? Потому что предыдущие вот эти все, ну и нынешние украинские власти пихали туда топливо американское, которое по ТВЭЛам просто не подходит. Это все знают. Это все знают. С этими экспериментами пора завязывать. Ну, 5 атомных электростанций на Украине. Мама родная. Мама родная. Это все, любая из них, это опасность. Любая вообще. Ну, ладно. Мелочь, пишет Дмитрий. Интересно, просьбу Кадырова президент удовлетворит, пишет Андрей. Да, вчера ночью, значит, Рамзан Ахматович, даже, можно сказать, утром уже, нет, это ночью было, записал аудио, я слушал полностью, там, около, по-моему, 6 минут, вот. Он говорит о том, что ему больно смотреть на то, как парни гибнут, да, вот, и он просит отдать приказ, значит, захватить быстро и эффективно, там, и Киев, и какие-то другие города украинские, потому что вот, когда воин умирает, значит, в бою, это доблесть, это отвага, это честь, а когда вот его там минометным огнем накрывают, а он вынужден просто сидеть на позиции, то это вот не то. Ну, короче говоря, я послушал это аудио от начала до конца, могу сказать, что я Рамзана Ахматовича понимаю, если честно, вижу, что он переживает действительно за своих ребят, это... Ну, это правильно, командир должен переживать за своих, да, и он должен сохранять их жизни, это понятное дело. Поэтому он переживает, это видно, и у меня, в общем, какие-то сходные чувства. Вот. Но я привык в этом смысле доверять Генштабу, доверять Министерству обороны, потому что не все их планы мы понимаем, не все мы знаем, как они, что там придумано и как нужно правильно делать. Вот вчера верховный главнокомандующий сказал, что все идет вот в соответствии с тем планом, который был намечен заранее, поэтому, ну вот больно, конечно, нам всем наблюдать за тем, как наши парни, да, вот, ну все-таки мы же понимаем, да, там они погибают и все. Это все хочется сразу, чтобы быстро это все было. Да? Вот как в новостях, когда эти американцы говорили, Киев возьмут за 2 дня, Киев возьмут за 3 дня, вот эти вот все вещи. Но они предполагали, что мы Киев сначала, видимо, сравняем с землей, да, а потом просто туда зайдут группы зачистки и вопросов не будет. Но у нас совершенно уникальная, конечно, такая операция в том смысле, что, ну... Мы как будто бы освобождаем собственные города, вот я так скажу. Ну и, видимо, так оно и есть. Ну, вот, то есть мы бережем и людей, и мы бережем и инфраструктуру в том числе. Вот оккупанты так не делают. Оккупанты обычно разносят в пух и прах. А здесь речь идет о том, что именно освобождение идет своих же земель. Ну так мы это воспринимаем. Значит, фонд «За победу» открывать собираются, пишет Алекс, не знаю. Смекаешь пишет, да, мы видим фото из Харькова. Блокируйте Смекаешь навсегда, а я коротко отвечу этому черту, по-другому его не назовешь. Долго он мне надоедал здесь, да, вот как то самое вот, я даже не знаю что, прыщ, который надо было выдавить. Вот, слава богу, сейчас со спокойным сердцем я это сделаю, наконец-то. Значит, и напоследок еще дураку скажу кое-какую одну вещь. Идиот, если бы Россия хотела бы стирать с лица земли украинские города, это было бы уже сделано, и сделано это было бы в одночасье, придурок. И все это прекрасно понимают. Ну, все это просто понимают, потому что знают, какие виды вооружений у нас есть, что мы можем, что мы не можем. Ну, вот такие тупые придурки. Как смекаешь, вот они вот всю жизнь. А, ладно, да пошел. Правда, вот время на него тратить. Давайте пообщаемся лучше, а? 7373-948. Я вот не хочу, честно, превращаться в ментора какого-то, что-то объяснять. Я вот смотрю, знаете, долго-долго мы что-то объясняли про какой-то коронавирус, там, прививаться, не прививаться. Все, сейчас вот уже всем еще все равно. Да? Вот сейчас этому дебилу объяснять что-то. Зачем мне это надо? Погнали дальше. Просто, знаете, я бы даже сегодня предложил в некотором смысле попробовать другой немножко уникальный формат. Мы новостями нагруженные под завязку, и постоянно они все новые и новые появляются, да? И у меня есть такое ощущение, что в большинстве своем мы как совраски какие-то несемся по этому новостному потоку. Мы даже не пытаемся ничего анализировать, что происходит. Просто вот это произошло, этот заявил, а этот заявил. Это какая-то истерика информационная, да? Давайте попробуем как-то вот все вместе пообщаться, понять настроение, да, ощущения в целом, какие перспективы вы видите. Да? У меня вот вопрос, давайте базовый вопрос задам, а от него уже история пойдет. Значит, я смотрю по некоторым людям, у них есть ну, такая, не то что надежда, я вижу по ним, они думают, что это вот такая временная история, да, и после этого Запад там потихонечку, там месяц, два, три, год, и он опять, значит, с нами будет дружить туда-сюда. Некоторые говорят, что это навсегда, все, вот, значит, разорвали связи и до свидания, все понятно. Новый мир абсолютно, новая жизнь для нас, для всех, например, в России, да. Вот. И мне хочется понять ваши ощущения. То есть это что, это вот сейчас вот временно, например, Запад кочевряжется, да, понятно, он вводит против нас санкции, но сейчас какое-то время пройдет, и они потихонечку начнут, значит, и небо открывать, и еще что-то, и еще что-то. Или это вот, ну, навсегда? Ну, то есть навсегда это как? Это, ну, там, 10, 20 лет, 30 лет, 40. Ну, как, по-вашему, будет складываться дальше вот наша вся вот эта вот жизнь? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вот об этом попробуем поговорить. Это базовый вопрос, не обязательно только на него говорить. Ну, просто это для начала разговора вам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Знаете, а ведь ничего не изменилось. Как к нам Запад и относился, так и относится, только меняется интенсивность этих горячих отношений. Еще позволю себе напомнить, Конев, освободив Вену, сказал Жукову: Юрий Константинович, нам наше освобождение эти люди никогда не простят. Поэтому, ну, у них, конечно же, основной критерий выгода, поэтому там где-то они снимут, они живут как дети, они думают, что можно наказывать, в угол ставить. И основная часть наших мегаполисов, людей, которые уже немножко расслабились, привыкли к сладкой жизни, угу, они ждут этого. Это будет, угу, это такое приучение к конфетке и потом отлучение от нее. Угу. Это методика воспитания домашних животных.
Поэтому, ну, понятно.
Запад к нам относился так всегда. Не надо никаких.
А дальше что будет?
Нужно строить свою цивилизацию. Нужно,
ну, то есть мы... я понимаю, подождите секунду. Я, ну, так, чуть-чуть поточнее просто хочу. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, нам все, Запад, мы рукой машем ему и до свидания. Без него как-нибудь? Или что мы делаем? Я вот поощряю. Как будет? Ну, то есть мы им говорим...
Мы не должны ни на кого махать рукой.
Не должны, да? А как?
Конечно, не должны, мы должны, ну, если люди хотят с нами работать, пожалуйста, если там какая-то взаимная выгода, но нужно заниматься, во-первых, собой, людьми и друзьями за рубежом, которые оказались друзьями по-русски, то есть тяжелую годину, и, ну, иметь в себе стержень, уважение. А имея к себе уважение, нужно навести порядок. И у нас здесь очень серьезно.
Согласен, согласен, согласен. Ну вот сейчас этот порядок довольно активно наводится. Настолько активно, что даже не успеваю я об этом сказать. Спасибо вам большое, спасибо. Значит, некое... вы удалили уже, заблокировали. Ну и правильно. Но я все-таки скажу напоследок этому боту украинскому, что вот эти ваши рассказы про там тысячи погибших, призрак Киева, вот это, знаете, это самая липовая липа, которая была вообще, это самый... Даже уже сын Трампа над этим призраком Киева смеется. Серьезно, сын Трампа ржет над этим. Значит, призрак Киева, там, погибшие, вот это все, ну... Как бы вам сказать, дорогие... вот эти города, которые мы разнесли в пух и прах. Еще раз. Значит... 1900... какой... и там вот эта вот Татьяна, да, которую... Не лезьте к мирным людям, вот это все... Титяна она. Титяна, сейчас, России верить нельзя, ништяк. Все, то, что нужно. Спасибо, что оставил мне ее. Я сейчас коротко скажу. Значит, по поводу мирных людей. Дичь. Вы сами скакали и кричали, кто не скачет, тот москали, москаляку, нагиляку. Вы не мирные люди. Вот, не рассказывайте нам сказки. 8 лет войны в Донбассе явно не мирные люди устроили, да? Ну, как бы, это раз. Два, относительно того, что мы там что-то кого-то угрожаем ядерным оружием. Нет, мы ядерным оружием показываем американцам, чтобы они не вмешивались в этот вопрос, в этот спор славян между собой. Да? Хотя вы, конечно, пишете, что мы орки, но совсем скоро вы будете писать, что мы все братья-славяне и всегда были вместе. Вот. Просто у вас еще пока не произошло принятие реальности. Относительно ядерного оружия. Значит, 45-й год, Хиросима и Нагасаки. Нет еще межконтинентальных баллистических ракет. Бомбу вынуждены, да, там толстяк и вторая, я уж не помню, как называется, вынуждены на самолете переть, на самолетах двух переть в Японию американцы. Ну и, собственно, бомбардировку осуществить, да? Не ракетный удар, а бомбардировку. Вот. Американцы бьют по двум городам Хиросима и Нагасаки. Там мощность этих бомб, ну, не так велика по отношению к сегодняшнему оружию. И этих городов, ну, в общем, не становится. Ну, то есть они исчезают. Там десятки тысяч людей сгорают в одночасье, или их разрывают на куски, или они превращаются в пепел. Ну, всякое такое, знаете. От некоторых людей оставались только тени. Не слышали об этом? Ну, тени. Когда ядерный взрыв ударил, вот рядом с эпицентром этого ядерного взрыва, да, так получилось. Вот человек сидел, например, на асфальте там, ну, или где-то там на камне. Вот. И он так быстро сгорел, что от него осталась только тень. Не в смысле, что тень... В общем, это не тень, а след от человека, который напоминает тень. Это все, что от него осталось. Ну, то есть человек испарился, там такая температура, что он просто испарился весь. Ну, как-то так. Вы можете найти это подтверждение тому, да, документальное много. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Значит, по сравнению с сегодняшним оружием, которое есть у нас в России, ну, или у американцев еще есть оно, вот, это все, как бы вам сказать, детский сад. Вот Хиросима и Нагасаки, там, по-моему, что-то около 20 килотонн, что ли, они бросали. 20-13, короче, от 10 до 20 килотонн. Сегодня, когда мы говорим об одной какой-то большой такой добротной ракете межконтинентальной баллистической, там речь идет о мегатоннах. Причем не одной, а десятках мегатонн. Ну, вы можете отличать, да, кило и мега. Или объяснить, что такое мегатонна и что такое килотонна. Да? Или не объяснять. Ну, короче говоря, это очень-очень много в тротиловом эквиваленте. Вот так. Это как бы не тысячи тонн, а миллионы тонн. И рассказывать о том, что Россия, там что-то, потрясая ядерным оружием, разрушает города. Ну, и что, вы сами верите в то, что ВСУ такие бравые, так классно обороняются? Но если они такие классные и бравые, чего они щемятся-то по городам и закрываются домами? Ну, серьезно, если такие мощные вооруженные силы Украины, вот, почему они тогда закрываются мирником? Ну, ответьте на этот вопрос. Сразу получите ответ, что как бы вооруженные силы Украины не такие сильные, как вам казалось все 8 лет. И не воевали они 8 лет с Россией. Они воевали 8 лет со своим же народом на юго-востоке, убивали людей там. Есть видеосвидетельства, есть фотосвидетельства, есть документы. Их становится все больше и больше. Сейчас в Мариуполе, в аэропорту найдут еще наверняка, ну, вот, как это называется-то, библиотека, известная пыточная, СБУшная, все это будет раскрыто, показано. Чего вы ерзаете? Зачем вам это? Татьяна или как там? Я украиноязычная, но никогда у вас не возникало языковых споров у русскоязычными киевскими одногруппниками, пишет Титяна. Титяна, идите и расскажите это еще кому-нибудь. Языковые патрули на Украине были, о них говорили. Вот. Националисты украинские, начиная с 90-х годов, откровенно и прямо говорили, что нужно отрубать людям пальцы, если они говорят по-русски, вот, на Украине. Мы вчера это видео смотрели, можем сегодня еще раз включить. Вы нам по ушам ездить не будете. И если вы человек, ну, как бы, который сейчас прозревает относительно того, что у вас там происходит, ну, так вы прозреваете пока молча, подождите чуть-чуть. Вы потом, знаете, раз окажется, что вы 8 лет были под натиском вашей пропаганды адской. Ну, а потом, ох, а что, вот так, на самом деле, действительно убивали детей в Донбассе, то есть это были не актеры, нет, это были не актеры, не может быть, будете делать вы, вот так, не может быть, не верю, а это были не актеры, Титяна, нет, поэтому все, перестаньте тратить мое время, я прекрасно понимаю, что все равно постепенно у вас, как только начнет открываться там, да, параллельная какая-то реальность для вас, многое прояснится. Пока вас можно квалифицировать как жертву пропаганды нацистской, украинской, и вот вам кажется, что вы просто жили-жили, все было так хорошо-хорошо, и такая злая Россия раз и напала. И вот почему это Россия напала? У нас ведь так все было хорошо, а Россия такая взяла и напала. Ни с того, ни с сего. Взяла сначала, признала ДНР и ЛНР, непонятно зачем. Вот такая взяла и напала. А мы такие мирные, мы такие хорошие, у нас так все классно. Но только кто-то, по-моему, например, ваш президент вот в последних своих речах сказал о возвращении ядерного статуса, выхода из Будапештского меморандума, да? А, по-моему, предыдущий президент сказал, что ваши дети будут ходить в школу, а донбасские будут сидеть в подвалах. А, по-моему, есть запись. А, по-моему, мы хотите, вам сейчас ее включим. Включить или нет? Включим. Найди, пожалуйста, Порошенко, ваши дети, их дети будут сидеть в подвалах. Чего уж тут это прям? Так вот вы хотите изобразить, какие вы мирные и классные? Вот. Я понимаю, что в большинстве своем, конечно, вы мирные и классные. Так и в России люди в большинстве своем очень далеки от военных действий, и нас это все самих пугает, нам самим как бы не очень приятно, что происходят боевые действия, да? Но что поделать? Тут либо зачистить эту нацистскую мразь, либо она бы здесь уже была бы и нас бы стала бить. А нам это зачем? Нам это не надо. Мы это уже проходили. 22 июня 1941 года уже один раз случилось. Не надо больше его повторять, пожалуйста. Вот и все. Просто не надо больше этого повторять. Не надо ждать до последнего, чтобы потом от Москвы вести бои заново и отгонять врага. Да, не надо, надо предупреждать все эти опасности. Вот и сейчас, по всему, что я вижу, и по всем докладам, которые дают нам и глава СВР, да, и там, ФСБ, и верховный главнокомандующий, и министр обороны, то, что нам говорит, я вижу, что так и сделано. Не стали просто ждать, когда уже дальше будет некуда. Включаем, смотрим, значит, Татьяна, давайте, вы у нас сегодня выступаете как человек, который проходит терапию некую, да? Я уверен, что в конце концов вы с нами согласитесь. Вот, говорит Москва, полоскун мозгов, это Севастополь, вы что, своих в бан, протестую, Ача, секунду. Я не знаю, никого вообще в бан пока не отправляли. Смотрите, смотрите, вот Порошенко, это было несколько лет назад, пожалуйста.
Если у нас работа будет, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну.
Так, значить, во-первых, із цієї фрази понятно, що українські власті називали це війною. Да, то есть они вели войну, правильно? Ну, понятно, да? Так, мы выиграем эту войну с Донбассом. То есть они вели войну. Вот в этой одной фразе Порошенко мы видим следующее. Так, мы там выиграем войну. Да, вот так мы выиграем эту войну. Какую войну? Войны же не было. У нас же наши любители петь ртом дебильные песни говорят, что Россия развязала войну. Вот вам видео несколько лет назад. Порошенко еще президент. Мы выиграем эту войну так, что наши дети будут в школу ходить, а их будут сидеть в подвалы. У нас будет работа, у них не будет работы. Это он про Донбасс. Это он не про нас, не про Россию. Имейте в виду. Это он про свои регионы. Регионы Украины, которые до последних 8 лет мы не признавали самостоятельными. Россия не признавала их самостоятельными. 8 лет Россия сидела и призывала соблюдать Минские соглашения. Мне даже немножко стыдно, если честно. Да даже не немножко. Потому что 8 лет, по сути, вот пока люди страдали в Донбассе, мы вот там пытались к какой-то дипломатии прийти. Дипломатия закончилась. В итоге вот вы видите чем. Ну чё? Мирные вы или не мирные? А если вы мирные, чё же вы не снесли-то тогда Порошенко тогда, когда он начал говорить про войну и что он ее выиграет с Донбассом? Выиграл Порошенко войну с Донбассом? Вот. Давайте после новостей вернемся. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Вот там был человек, он решил свои такие пронацистские лозунги писать про вот эти «слава того», «слава этого». Ну, мы его, конечно, заблокировали, потому что настают последние дни таких людей, вот, которые там прыгали, бегали, кричали, грозились отправить нас всех на ветку, на геляку, да, это ветка, ну, повесить нас грозились, вот, резать русню обещали, вот это все, их дни настают последние, они либо будут жить где-то в изгнании далеко-далеко, никому не нужные, кстати, можем потом показать, как в Молдавии на них реагируют, и не только, покажем обязательно, это у меня в Телеграме есть, обрати внимание. А что у нас из видео готово, я вот просил у тебя, а кто? Да, вчерашний Зеленский, меня спрашивают, смотрел я или нет. Да, я смотрел и вам покажу. Что-то он это, не очень. Давайте посмотрим.
Мы себя хотим защищать.
Смотрите.
Ну вот, а они хотят просто разбить это.
Вы готовы гарантии какие-то, да, чтобы...
Гарантии для чего? Они... Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Вы понимаете? Дело в том, что это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать? Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров.
Это я он свободен. Обращается к президенту России.
Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед.
Сосед.
Меня не надо братишка. На 30 метров держать.
Конечно.
Я не кусаюсь.
Да ну.
Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори.
Только иди в
чего
поле,
ты
мужик,
боишься?
Что ты?
Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли.
Конечно. Один раз только захватили в 2014 году всю Украину через антиконституционный переворот. А потом, конечно, нет, ничего не захватываем. Я нормальный мужик. Как бы хотелось объяснить это, вот некоторые не понимают. Да, в политике вот эти все термины, эти все категории мужик или не мужик не очень интересны. Значит, мужик или не мужик можно в сауне мериться, да, кто больше мужик. В политике другое важно. Кто побеждает? И все. Знаете, есть такая фраза: победителей не судят. Вот кто победит? Я смотрел вчера обращение, да, ну вот этот Совет Безопасности заседание, и я смотрел на то, как выглядит наш президент, и я смотрел вот это вот разговор Зеленского с журналистами, значит, и не только. Как выглядит украинский президент? Мне уже этого достаточно для того, чтобы понять, у кого проблемы, а у кого, в общем-то, победа в руках. Мне достаточно. Чем Зеленский сейчас отличается от Саакашвили, который жевал галстук? Чем? Давайте будем говорить откровенно, Владимир Александрович сейчас выглядит жалко. Я не знаю, может быть, это психологическое давление очень сильное, и он просто не выдерживает. Может быть, он там выпил, не исключаю. Может быть, какие-то препараты, которые, ну, как-то ему там помогают успокоиться, но выглядит он очень плохо. Я не буду говорить, что он там наркоман какой-то или что-то подобное. Ну, вот. И просто выглядит он очень плохо. А если он выглядит очень плохо, значит, и дела его плохи, скорее всего, да? Потому что можно же посмотреть, как трансформировались видео Зеленского и вообще его образ последние 7 там, дней. Сначала он был такой: не надо меня учить и читать нам лекции, да? Он был такой вот в своей традиционной такой риторике, достаточно дерзкой, вот, смелой такой. Он прямо отвечал Путину. Прямо так вот. Сейчас он уже сидит, рассказывает, что он сосед, и его не надо бояться, и он нормальный мужик. Но, Владимир Александрович, да кто же вас боится-то? В том-то и дело, что вас никто не боится. И с вами за стол переговоров никто садиться не собирается по одной простой причине, Владимир Александрович. Вам же говорили, что надо сесть за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР. Вам же намекали, что это ваш вес. Вы все время хотите сесть за стол переговоров с тем, кто вам не по уровню вообще. Тот, с кем вы хотите сесть за стол переговоров, Владимир Александрович, сядет за стол переговоров с вашими хозяевами. Или, как говорят в народе, хозяевами. Вы неинтересны, Владимир Александрович, как переговорщик. Тому, к кому вы обращаетесь и рассказываете, какой вы классный мужик. Ну и рассказ о том, что вы классный мужик, тоже неинтересен. Это девчонкам интересно, какой вы мужик. Вот в чем дело. И все эти категории, детсад, все эти категории для, там, не знаю, бабушек, которые сочиняют куплеты и припевы про президентов, там, в кокошниках потом их поют. Это все неинтересно никому, мужик или не мужик. Конкретика заключается в том, что у вас рычагов не осталось. Конкретика заключается в том, что получается, что сегодня Украина вынуждена звать на свою землю наемников со всего света. Ну, то есть Зеленский это говорит. Наемников со всего света собирать. Зачем? Чтобы что? Вас накачивали оружием, а потом кинули. Да, да, против нас ввели санкции адские, экономические. Но и вас-то не особо поддержали. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И из этого можно сделать один простой вывод. Уважаемые украинцы, Зеленский-то, наверное, должен бы догадаться уже давно. Вот, уважаемые украинцы, из этого вывод такой. 8 лет после антиконституционного переворота в Киеве вас пичкали оружием, укрепляли восточные рубежи ваши, да, толкали вас на войну с Донбассом. Обещали вам, что не надо слушать Россию и обязательно поддержу так, и Россию, значит, вы сможете победить, если вдруг она начнет помогать Донбассу, что она так, не такая уж она и страшная, эта Россия, что у вас хватит оружия. В последнее время вообще накачивать стали откровенно. Ну и чем это все закончилось? А тем, что теперь те, кто это делал, потирают ручки, сидят, потому что под ними вся Европа, да? Трансатлантическое единство как никогда едино. Вы не в ЕС, вы не в НАТО. Грузия в ЕС не идет, Молдавия в ЕС не идет. Вы это видели или не видели? Грузия подала заявку, Молдавия тут же заявку. Им сказали, сейчас не время. Шольц сказал. Знаете почему сейчас не время? Потому что никогда не время для вас. Потому что вы разменная монета. Потому что вы для них. Люди третьего сорта. Потому что Украина, це Европа, это фраза и сказка для дураков. Вот и все. И когда вы бегали там по Майданам с флагами Евросоюза, размахивали и думали, что вы теперь, значит, приняты в европейскую семью, вы глубоко ошибались. Потому что вы просто предатели. И все. Кого вы предали? Ну, я вам скажу, кого. Не нас же, себя. Себя. Вы предали себя. Вы ушли в альтернативный взгляд на историю. Сами ее себе придумали. Предали советских воинов-освободителей. Зеленский сейчас говорит, какие у меня дед там воевал туда-сюда. Окей. Почему 9 мая отменили и перенесли на 8? Почему на 8? Почему 9? На святой праздник для каждого советского человека. Что по этому поводу думал бы дед Зеленского? Вот интересно, да? И сказал бы. Почему? Почему памятники военачальникам советским, да, красноармейским сносили? Почему? Почему на них, на этих памятниках свастики рисовали, а есть фотографии, есть видео? Ну, как так? Поэтому по ушам ездить не надо, да? Особенно тем, кто улицы называл именем Бандеры. Особенно тем, кто называл стадионы именем Шухевича. Ну, Шухевич, СС Галичина, ну, знаете, СС. Ну, знаете такое сочетание двух букв С? СС называется. И вот Шухевич. Никогда не слышали? Ну, а есть стадион имени Шухевича на Украине. Вы, ребята, заигрались. Вы решили сами себя обмануть и всех остальных, да? Вы подумали, дурачки вокруг. Но русские не дурачки. Даже если вы будете изображать долго и муторно, что русские дурачки, это не так. Потому что русские дурачки, вот, на жопу посадили Наполеона. И на жопу же посадили Гитлера. И еще и шведов посадили, Карла XII. Я не буду говорить про всякие разные другие империи, которые сели на задницу, когда решили, что русские дурачки. И еще множество империй сядет на задницу, когда в определенный момент вдруг решит, что русские дурачки. Вот именно сейчас мы боремся ни с какой не с Украиной. Чего там эта Украина? Что решает Украина сегодня в геополитической игре? Очевидности ради, ничего. Сейчас против нас выступает Западная империя. Мы, внимание, сегодня боремся в меньшинстве, вообще-то. Потому что те союзники, которые у нас есть, они пока нейтральны. Они смотрят, они наблюдают. Нельзя сказать, что они включаются в этот процесс. Вы же видите, что мы все несем сами на своих плечах. Да, поле битвы Украина. Да, поле битвы Украина. Но бьемся мы не с украинцами. Как бы это им странным ни казалось сейчас, украинцы, докладываю вам. Мы с вами не бьемся. Мы рассчитываем, что вы через год-два там или когда, как можно быстрее, встанете с нами плечом к плечу. Нам вас уничтожать нет никакого смысла. Мы сами в 90-е годы были такими же идиотами, как и вы. Нам казалось, что за границей нас очень любит и очень сильно нам поможет. И что все будет классно. А потом оказалось, что весь смысл русского человека был низведен до песни «American Boy, уеду с тобой». Весь смысл существования. Вот. Женщины превратились в проституток, мужики остались без работы. Вот уж интересное занятие. Вот уж достижение. Да, ВПК уничтожен был практически. Армия низведена до какого-то адски низкого уровня, в которое, ну, просто никто ничего не... Просто пили люди, сидели, и все в армии. Вот. И процветали только дебильные всякие СМИ вот здесь, в Москве, которые нахваливали олигархов, которые этим СМИ платили. Лизали им задницы, значит, с утра до ночи, о том, какие эти олигархи хорошие. И вот участвовали здесь друг с другом в медиавойнах. Вот все занятие было. И восхищались тем, как они скинули коммунистического идола. Да если бы вы только коммунистического идола скинули. Вы вместе с коммунистическим идолом все остальное скинули. Вот в чем проблема-то. Так-то я и не против. Да?
Скинули.
Не скинули. Все уничтожили просто и все. Вот такая вот загогулина. Вот такая вот загогулина, ребята. Поэтому, конечно, мы ждем прозрения украинцев. Ждем понимания от них того, что на самом деле произошло. Мы все прекрасно понимаем, что в одночасье это не происходит по одной простой причине. Вам голову промывали. Вот эти ребята, Google, YouTube, Instagram, они вам голову промывали долго и упорно. Вот сейчас они по нам начали работать по-настоящему, в военном смысле. Вот, ну, вы видите, как сейчас работают западные соцсети. Прям по-военному начали работать. Чисто сразу на военную пропаганду перешли, не стесняясь. Ролики какие-то, вбросы, призывы. Вот прям все забито в соцсетях в этих. Хорошо очень, что они свое лицо раскрыли. Вы это видели своими глазами. Вот по Украине они работают уже 8 лет так. Вы можете представить, что там от мозгов у людей осталось? Они насиловали вот так информационно Украину 8 лет. Все эти гордоны, все эти псевдотелеканалы, вся эта украинская пропаганда... Я просто вам напомню несколько таких вещей, которые украинская пропаганда подавала, посмеиваясь, да, там, в отношении России. Первое. Крымского моста нет, они говорили. Серьезно, они говорили, Крымского моста нет. Он есть, ребята, он есть. Физически по нему ездят люди. Гиперзвука нет. Убедились, что есть или нет? Есть еще? Нужны какие-то? Сомнения остались? Нет. Потому что если остались, давайте еще продемонстрируем. Ну, то есть гиперзвук есть, поняли, да, уже догадались все. А, да, да, есть гиперзвук, ясно, значит, врали опять вы, да? Дальше, 8 лет мы воюем с Россией. Поняли, что не воевали с Россией 8 лет? Догадались, что не воевали с Россией 8 лет? Догадались, что все 8 лет всего лишь навсего вы занимались тем, что истребляли собственное население? Геноцидом Донбасса ваша армия занималась. Потому что против русской армии ВСУ ничто. Ну, ничто, ноль. А если ноль, что тогда так долго не берете наши города? Ну, во-первых, недолго, а во-вторых, потому что мы эти города бережем. Надо было бы стереть с лица земли, стерли бы, но мы их воспринимаем как свои, и вас воспринимаем как своих, только оболваненных. Ну, ничего страшного, мы тоже в 90-е были идиотами оболваненными. Вон у нас только сейчас помойки закрылись, которые до сих пор оболванивали людей. Только сейчас закрыли эти помойки. Сколько можно было? Сидели и целыми днями напролет. Как все плохо, мы все умрем, мы ничтожны. Сидели в Москве люди, типа журналисты, рассказывали, что гиперзвук — это картинка. Ну, натурально. Говорили в Москве. В Москве люди сидели и говорили, Крымский мост срежет льдом. Каким льдом? Чё срежет? Кого вы несете там? Какая чепуха? Да? Ну, такие люди. Ну, вот что поделать. И вот они в эти мозги туда плевали. Я и смотрю, результат есть. Некоторые москвичи вон там в истериках валяются. Вчера смотрю Икею. У нас есть кадры из Икеи? Покажи, пожалуйста, Икея. Значит, а? Три видос. Ну, в любой, включай, без разницы. Значит, Икея на 3 месяца закрывается там, да? Я думаю, ну, закрывается, да и фиг бы с ней, значит. Меньше дебильных названий будет. Но тут началось. Видео показывай. Толпы людей в Икее стоят в очередях, чтобы что-то купить. Представляете? Это в разных городах России. Вот, смотрите. Толпы, огромные толпы людей что-то покупают. Вот. Они все пошли скупить эту Икею. И самое главное, что я-то думал, как? Люди идут покупать... Вот, смотрите, видите, что человек набрал? Салфетки. А это что? Не знаю, какая-то чепуха непонятная. Ну, в общем, спасибо большое за видео. Я думал, что люди, знаете как? Ну, сейчас же видно, да, рубль там подупал сильно достаточно. И люди, я думаю, наверное, метнулись по старым ценам быстренько купить себе там. Какая-то мебель нужна была, да? Хотели купить, но не покупали. Там что-то мешало. Наверное, сейчас диван себе купят. Смотрю в эти телеги у этих людей на этих видео. Свечки, салфетки, горшки какие-то. Что происходит? Вы что, гречку доели, что ли, которую покупали? Вот. Помните, да, дефицит гречки у нас был? Вы ее доели уже? Вы соль уже доели, которую вы килограммами покупали? Вы туалетную бумагу и об задницу свою уже истерли, которую вы в начале ковида покупали? Почему ж так все убого-то? Почему ж люди такие... Ах, ладно, молчу. Поэтому, конечно, говорить о нашем каком-то вот в массах превосходстве интеллектуальном над украинцами мы не будем, потому что мы одинаковые идиоты все. Ну, в Америке, кстати, такие же дебилы все. Но, други мои, товарищи. Вот. Я так понял, что касается политической пропаганды на Украине, это вообще ужас. Там просто люди сидят. Я с такой болью видел видео Усика, я вам клянусь. Я недавно еще болел за него, вот он с этим, Джошуа, не помню. Короче, вот бой был, Усик бился, я за него болел, мы все вместе с вами это в эфире обсуждали, ну помните, да? Ну он же свой, Усик, он правда свой. Смотрю, новость, ушел в тероборону, думаю, мама родная, Усик ушел в тероборону. Что за бред вообще? Что за сюрреализм? Усик в тероборону, кто, зачем? Видео, он в CNN, где откуда-то, не понимаю, с какой-то комнаты, значит, дает интервью. Значит, ну да, я взял оружие, сижу. А чего вы его взяли? Ну, я подумал, сейчас кто-то придет меня, если убивать. То тогда я ему там отпор дам, мне надо семью защищать. Я понимаю, что, господи, этот блистательный спортсмен, прекрасный, боксер, которым мы все восхищаемся в России, обожаем его. Ну, серьезно. Он сейчас сидит где-то в подвале с каким-то оружием и ждет, что к нему кто-то придет. Ребята... Мы же понимаем, что к нему не придут солдаты русской армии, да? Солдаты русской армии занимаются националистами, ну и ВСУшниками, которые почему-то решили, что вот солдаты русской армии очень плохие. У меня в канале есть летчик. Самолет его сбили, он остался живой. Украинский летчик. Я сейчас посмотрите, ты можешь так по слову летчик и найти. Вы посмотрите, сейчас мы вам покажем, что он говорит. Вы посмотрите, просто какое там дикое было, видимо, какая прокачка была, накачка какая была дикая, информационная на Украине. Мы просто, видимо, масштабов сами даже не понимаем. Просто подождите, как говорится. Во-во-во, вот это включай прям сразу. Вот. Значит, это сюжет «Россия-24», ну и летчик они вот вставляют. Значит, давай, включай. Только не на весь экран. Да, громче. Что такое плохой звук? В госпитале, ему оказывается необходимо громче.
Вот что он сам рассказал о произошедшем. Не помню, как приземлился, видел самолет горящий в метрах 200-300 от меня.
И сразу же подбежали бойцы вооруженных сил. Но, к моему большому удивлению, они мне сразу начали оказывать помощь. Но вообще это больше из новостей всяких, ну, тех же националистических, которые говорили о том, что там не люди, что они хотят, ну, что им не важно, наплевать на нас. Если бы не было никаких вот этих стремлений там в ЕС, в НАТО, то мы бы так и продолжали жить дружным народом. Опять же, приведу пример то, что я тут единственный из вооруженных сил Украины лежал в палате с ребятами из России. И у них отношение было ко мне нормальное. Они говорят, что мы все славянский народ, что мы все свои.
Ну вот, понимаете? Мне говорили, что там звери, значит, это вот. Но вы понимаете, что там за дичь происходит? Ну, нашим, я, ну, слушайте, я работаю на канале Минобороны. У нас вообще по-другому, мы говорим, значит, ВСУ обмануты, значит, нациками, да, нацики там внедрены еще с 2015 года, вот так скажем, в систему ВСУ, они там промывают мозги. Сами парни, кто вот оружие взял в определенный момент, ну, там, служат, они, в общем, не совсем понимают, что происходит. И это правда, вот, летчик, слушайте, летчик, ну, чтобы вы понимали, летчик — это элита. Да, все, правда, пишут пилот, какой пилот, это летчик военный, это элита. Это не вчера взяли и в окоп бросили. Этого человека готовить надо несколько лет, чтобы он действительно мог выполнять какие-то задачи. И он вот эти задачи выполнял. Я так понял, он их выполнял уже, когда небо наше контролировали полностью. То есть это парень, скорее всего, еще отважный. Ну, естественно, наши его сбили, это понятно, это очевидно. Вот. Потому что, ну, слушайте, у нас превосходство техническое, ну, слишком очевидное, это все понимают. Хотя, конечно, украинская пропаганда рассказывала, какая самая сильная армия в Европе, это, значит, украинская армия. Я, кстати, по этому поводу еще выскажусь. И он лежит и говорит, а меня вот, оказывается, меня здесь никто не бьет, оказывается, меня тут никто пытать не будет, оказывается, меня положили с другими русскими там пацанами, и никто меня не обижает, и все понимают. Скажете, поддельный парень это? Да, сейчас прям. Это же все пробивается за секунду. Это все пробивается за секунду. Все. Вот он, летчик украинский, у которого напрочь промыты были мозги. И за секунду вот так он очнулся. Вот он лежит, он, а что, меня никто не бьет, а меня накормили, а мне помогли. Понимаете, какое дело? Вот и все. Зверей нет. И в целом, я думаю, что если вот, ну, не учитывая нациков, да, украинских, я думаю, и украинцы не звери вообще ни разу, да? И я думаю, что если бы не было сил, которые специально, да, толкали людей на преступления, ничего бы этого не было. Я не думаю, что украинцы сплошь сидят и хотят там убивать донецких. Да, я думаю, что нет. Но есть люди, которые эту задачу воплощали в жизнь. Задачу, которая была поставлена тогдашним руководством украинским. И задачу, которую Зеленский обещал отменить, между прочим, когда он... А вот есть у нас видео в интернете где-нибудь, что обещал Зеленский, когда шел во власть? Наверняка же что-нибудь такое есть. А? Найдем? Жень, видео Зеленский, что обещал, когда шел во власть? Он же обещал прекратить войну в Донбассе, он же обещал отвести там Минские соглашения, он же обещал убрать гонения на русский язык, он же обещал это все, его поэтому выбрали, он поэтому Порошенко победил, потому что Порошенко в этот момент рассказывал про то, как дети Донбасса будут жить в подвалах. Зеленский шел с обещаниями мира, помните или не помните? И во что это все превратилось, где, какой мир? Потом он начал что-то совершенно другие вещи говорить, когда получил власть. Это Летеха только выпустился, его сразу на задание отправили взорвать мост. Ну, Летеха, знаете, тоже только выпустился, вы говорите. Летеху учить надо. Это же не черенок от лопаты дать в руки. Да? Человек должен летку окончить, так или иначе. А это время достаточно большое. Что, у нас есть что-нибудь еще? А, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, март, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Когда уже прикроют Инстаграм, как думаете, пишет слушатель. Скажу вам честно, я думаю, его бы уже давно прикрыли, как и YouTube, если бы не одно маленькое «но». У нас есть очень-очень-очень много небольших таких людей, я имею в виду, ну, небольших по там, масштабам заработка, которые кормятся с этого всего. Ну, знаете, там, бровки, ноготочки, там, всякое такое, что-то, какие-то услуги. Я думаю, что вот эти соцсети, несмотря на их похабнейшее поведение сейчас, да, во времена вот специальной военной операции, их не закрывают только по причине того, что в России есть люди, которые таким образом зарабатывают на хлебушек. И вот чтобы их хлебушка не лишать, там, ну, не блочат. Хотя я вот вчера, вам честно скажу, в Инстаграме в своем, значит, убрал все, закрыл фотографии, которые я считаю неуместными сейчас, оставил только те, которые считаю уместными, и написал, что больше я ничего публиковать там не буду. Может быть, когда-нибудь буду, но не сейчас. Да, и потому что эта соцсеть ведет себя абсолютно таким русофобским образом. Вот, поэтому я прошу всех тех, кто на меня там в Инстаграм подписан, лучше в Телеграм уйти, потому что Телеграм все-таки занимает нейтральную позицию. Я такую позицию уважаю, это правильно. Спасибо большое, значит, Телеграму за это. Так YouTube же убрал капитализацию в России? Не, пишет Панк 13. Капитализацию-то он убрал, но люди-то зарабатывают не только капитализацией, как вы понимаете, да? А вот сидишь такой в кадре и говоришь, а вот это колбаски, сосиски такие-то покупаете. Ну, то есть прямое, как бы, product placement. Ну, вообще объяснять не буду, но заработок больше, он не с капитализации идет видео, а он идет именно с того, что кто-то другой, там, да, какой-то производитель товаров размещает у тебя рекламу. Ну, условно говоря, вы понимаете, что там, ну, теперь уже все, наверное, с ним, но Дудь, он зарабатывал не от того, что он, у него много просмотров, а потому что Hyundai ему платила, да, или там кто? Откуда его там кореша, из Hyundai, из Kia, ну, вообще неважно. Вот, поэтому это все заработок для людей, это все бизнес для людей. У некоторых все, вот, например, есть бизнес такой, у него склад какой-нибудь небольшой дома, да, и он там продает вещи, еще что-то. И единственный его вариант магазина – это цифровой магазин, который находится на YouTube. И у него там наработанная аудитория, все дела. Я не знаю, можно ли технически просто вырвать кусок YouTube американского и сделать его закрытым для американцев. Ну, то есть своровать кусок прям YouTube. Можно это вместе с подписчиками все дела прям вырвать и перенести? Можно такое или нет? Наверное, нет. Но если такое технически возможно, о, не YouTube, а этого Инстаграма, было бы, конечно, лихо. Но я думаю, что это чушь. Это просто моя фантазия такая, да, гуманитарная. Ну, еще ВКонтакте никто не отменял. Я думаю, скоро еще своя сеть появится, пишет Финист. Ну, понятно, понятно, Финист. Это можно рассуждать на эту тему, но я не об этом. Я хочу еще несколько вещей вам показать, которые, возможно, вам откроют глаза на то, что происходило на Украине и до сих пор, да, в определенной степени происходит. Но скоро этому будет положен конец. Такая, знаете, тусовка на Украине, клуб, люди веселятся, едят торт. Ничего необычного, если только не брать в оборот то, как выглядит этот торт. Предлагаю всем сейчас, не включай, всем сейчас прийти на YouTube, кто может, по возможности, прям зайдите на YouTube. Но сразу предупреждаю, зрелище не для слабонервных. Сейчас вы увидите, как выглядит тортик на тусовочке, как это все смешно, как это все прикольненько. Там, на Украине, где-то примерно в 2014 году. Я вас уверяю, ничего подобного в России вы никогда бы не увидели и не увидите. А там это есть. И это все цвело и пахло 8 лет, как минимум. Ну что, готовы? Тортик едят веселые тусовщики на Украине. 14-й год, если я не ошибаюсь. Смотрите.
А мне животик
живет. Россиюшка!
А паспорт тоже с едой?
Конечно. Запрещаем. Рига!
Это
Коля!
Вас еще не тошнит? Ну чё? Как вам? Нравится? Просто все эти кадры потом, естественно, документалистами будут объединены в фильм. И получится ничуть не хуже, чем фильм, который называется, старый советский фильм, «Обыкновенный фашизм». Для тех, кто не может видеть эту картинку, я ее опишу, дорогие друзья. Я понимаю, что некоторые, ну вообще, у нас есть люди, которые только могут слышать, да? Значит, история такая. Клуб, хорошо одетые мужчины и женщины веселятся, и один из мужчин режет торт. Торт этот прямоугольной формы, триколор на нем изображен, вот, белый, синий, красный, то бишь наш флаг. И поверх этого триколора, ну, я не знаю, как это называется, техника приготовления такого, но, в общем, там изображен, даже не изображен, а вылеплен младенец. Младенец. Ну, как вот, знаете, на свадьбе торт делают, там могут собачку какую-то сделать или там жениха и невесту. А здесь такой большой младенец сделан. И вот этот человек, вот под это улюлюканье, вот этого младенца такого изображенного, да, объемного, очень похожего на настоящего младенца, если честно, от этого особенно тошнит, он режет его, этот торт. Он режет этого младенца, понимаете? Да, это всего лишь торт. Я понимаю, что это не настоящий младенец, да. Но, ребята, меня даже от этого, от вида этого видео мне дурно. Друзья, если бы я такое увидел вживую, если бы я увидел, что кто-то режет, из, даже пускай, да, вот вылепленного из чего-то сладкого младенца на украинском флаге, ну, я даже не знаю, что бы я сделал, потому что это, ну, это же перед тобой явно люди, у которых голова, с головой очень все плохо. Покажи еще раз, пожалуйста, если кто-то не видел, еще раз, просто посмотрите. Пусти эти кадры без звуков, да, потому что я все время боюсь, что они материться будут, сейчас это наш Роскомнадзор будет блокировать за это, нам это не надо. Вот, смотрите, смотрите, ну, скажите мне, пожалуйста, это нормально? Нет нацистов на Украине? Это в порядке вещей? Это нормально, это человечно, это братские народы. Даже в шутку такое делать, это нормально или нет? Я, честно говоря, не нахожу здесь повода для юмора, но людям почему-то весело. Вы же понимаете, что от такого младенца до настоящего один шаг. И самое ужасное, что этот шаг, он был пройден. Просто где вот на этих красивых тусовках люди, они резали младенцев таких, да, ненастоящих, из сладкого сделанных. А на востоке Украины такие же младенчики умирали. Потому что по ним лупили градами, да, по ним лупили 120-миллиметровыми минами 8 лет подряд. Ну что, еще есть какие-то сомнения относительно киевского режима? Есть? Смотрите, потому что если есть сомнения, я готов показывать самые жестокие видео. Но я не знаю, хватит ли у вас нервов на это все. Это очень тяжело. Просто все те люди, которые занимаются, в общем, сбором этой информации 8 лет подряд, да, мы к этому уже, в общем, привыкли, я вам так скажу. Ну как привыкли? К этому не привыкнешь, но мы знаем просто об этом, мы это уже видели. А для некоторых это все открытие сейчас, да, у нас прозревать люди начинают в России, там, да, вы что? О, молодец, как? Да это же... Да, ребята. И это мы еще не показывали. Самые жестокие и ужасные кадры донецких убитых детей. От бомбежек, от всего, которые мертвые лежат на земле. Кадров этих очень много. Я их не показываю только по одной простой причине. Чтобы не разобрать эмоционально по частям. В каком-то смысле берегу вас. Я не хочу запугивать, да, собственное народонаселение. Мне это просто не нужно. Да и нам никому это не нужно. И так времена не самые легкие. Но просто имейте в виду, что это есть. И этих кадров очень много. Есть свидетельства женщин, которые были в плену у ВСУшников. То, что рассказывают эти женщины, невозможно рассказать в эфире. Невозможно. Вообще никак. Это можно будет рассказать только в суде. И то я не знаю, как они это будут рассказывать, потому что это, ну ладно, я не знаю, как это правильно охарактеризовать. Это извращенный садизм. ужасный, ужасный, нешуточный. Это вам не доктор Лектор из сериала. Это реально изощренные, гнусные садисты. Настоящие. Здесь и сейчас. Понимаете, о чем идет разговор? И когда вы рассказываете, что ничего не было 8 лет, и что это придумала там какая-то российская пропаганда, ребята, вот вам придется потом, конечно, свои слова обратно брать. Ох, вы придется вам сознаваться во всех вещах, что вы на самом деле ничего просто не понимали. И я в большинстве своем, ну, я знаю, что вы просто не разбираетесь в вопросе в большинстве своем. У вас была первая эмоциональная реакция, да, просто вот, ах, ошпарила кипятком, Россия нанесла там, да, ракетные удары, и всех ошпарила, имейте в виду. Но просто в вашем мире это произошло беспричинно, потому что вы за этим не следили. А в том мире, который за этим следил, это произошло по ряду очень серьезных, весомых причин. И это было не просто так. И тому были жесточайшие основания. Вот и все. Но вы же не интересовались этой темой, объективно говоря, все эти 8 лет. Вы занимались другими делами, да, там, кто ноготочками, кто бровками, кто там машинками, кто там песенки пел какие-то про любовь, еще что-то, да, кто спортом занимался. Каждый своим делом занимался. Но вы помните, что есть люди, которые все время это занимались информацией. Вот, например, я. И вот моя жизнь, да, и вот эти все годы, что мы сейчас вот, я в эфире, да, я вот это все смотрел. Пока у вас был комфорт, вот это приятно все и классно было вам, и вообще себя ощущали великолепно, правильно? Летали, отдыхали туда-сюда. Я не говорю, что я не летал, не отдыхал, и мне было как-то особо плохо. Но вот этот вот, всю эту грязь человеческую приходилось сквозь себя пропускать все эти годы. И поэтому, когда мне кто-нибудь писал тут, да, вот... Чё Лёх такой злой? Ну, слушайте, а вы сейчас не злые, вы сейчас вот это увидели? Первый раз, возможно, в своей жизни. Как у вас реакция? Ничего там в груди не сжалось? Нет уже огня праведного там не появилось? Вот. И когда сегодня я вижу, что наши ребята, значит, нацистов, реально нацистов уничтожают, да... У меня не возникает ощущения жалости к этим нацистам. У меня возникает ощущение справедливости. И я только переживаю за наших парней, которые, ну, и жизни в том числе, естественно, отдают это боевые действия. Вот, вот здесь вот у меня боль, понимаете? Боль у меня за усика того же самого обманутого, потому что это хороший парень на самом деле, мы все это прекрасно понимаем, как и многие украинцы, они такие же, как мы. Путин вчера сказал, русские и украинцы один народ. Я это говорю, Путин тоже это говорил, но я это говорю постоянно, я это говорил несколько лет, да, вот здесь на радио. Русские и украинцы один народ. Вы это знаете, кто меня долго слушает. Я это говорил националистам украинским, которые до определенного момента ходили на эфиры, вот у нас на телевидении, потом-то как-то что-то они подпропали, вот. А они мне говорили, что мы орда, мы орки, мы, значит, не русские, мы не славяне, мы... И там они нам... Ну, что только они не говорили мне в лицо. Ну, в общем, смысл был такой, что мы не то чтобы люди. Ну, короче говоря, мы им не ровня. Они вот какие-то там чистокровные, а мы какие-то нечистокровные. У них там какая-то особая кровь. Ну, серьезно, мне это вот... Не один раз я это слышал. От разных экспертов и... экспертов, в кавычках, да, пропагандистов, украинских, польских. От белоруса я один раз это слышал. В 2020 году, когда вот там были вот эти все митинги, я с белорусским националистом встретился на улицах. Вот я слышал там вот такую вещь тоже, что русских нет, у вас не русский язык, а российский. Но я это все вам докладывал. Кто долго слушает нашу радиостанцию, спасибо вам, кстати, за доверие, да, тот знает. Я оттуда, прямо из Минска, рассказывал эти все истории вам. Для меня это было таким, знаете, информационным шоком. То есть от украинских националистов я такое уже, ну, привык слышать. Но когда я вдруг услышал это в Минске, как это вообще возможно, подумал я. А потом увидел, что, оказывается, у националистов вот этих вот, да, в белорусских и у националистов украинских очень много общего. И самое главное общее, что у них есть, ненависть к русскому миру, и все. Вот. Ну, просто ненависть к русскому миру, к русским. Вот. И всякое желание доказать, что русские – это не русские, и у них нет языка, у них нет культуры, ну, то есть у нас. Мне сразу сказали, Пушкин не ваш, Гоголь не ваш, Королёв не ваш, Гагарин даже не ваш, ну, вообще все не ваши. Вообще, русские ничего этому миру не дали. И вообще вы не русские, вы россиянские. И язык у вас не русский, а россиянский. Вот, вот такие бредни, понимаете? Вот такие бредни, такого уровня. И очень злые. Очень злые, яростно злые. Просто вы с этим не сталкивались никогда. Вы этим не занимались. Более того, под давлением там некоторых развлекательных СМИ вам казалось, что все вот эти люди, которые на телевидении друг другу в лицо орут постоянно, ну, вы знаете, да, это политический ток-шоу, они все сплошь дебилы. Да, вам казалось, что это какая-то развлекуха, просто вот дураки стоят друг на друга, орут там про каких-то детей, кто-то кого-то якобы убивает. Такое развлечение для бабушек. Бабушки по вечерам смотрят политические шоу. Друзья, ну, вообще-то, на этих политических шоу реально некоторые люди от всей души, прямо от себя говорили, что жители Донецка – это не очень-то ценный, а как же это было, биологический или какой-то там продукт. Это был такой Сытин. Он до сих пор, кстати, ходит по телеканалам. У меня, кстати, вопрос, почему? Он называл донецких не очень ценным то ли физиологическим продуктом, то ли как, вот надо обновить это в памяти. До сих пор ходит. Это здесь, в России. А что там происходило? Вы вообще хоть одно украинское ток-шоу смотрели? Вам найти сейчас Авакова. Найди Аваков, рассказывает, что украинская армия сильнее российской. Ну вот просто найди. Показать вам это. Что-то мы какую-то бильберду несли годами вообще. Вот эти картинки рисовали. Найти вам, кто это, по-моему, главком их украинский, который рассказывал, что он хочет проехать по Арбату на танке. Че, проехал? Проехал? Как оно? Получилось? Бабченко вам вспомнить, предателя этого гнусного, который себя считает журналистом, вообще он там живой, не живой, не знаю. Он собирался по Тверской ехать на Абрамсе и раздавать нам тушенку гуманитарную. Ну чё, Бабченко, ждёшь гуманитарную тушенку от России? Вот и всё, понимаете, в чём дело? Их риторика была намного агрессивнее нашей. Намного. В несколько раз. Это правда. Ну, знаете, то такая Ирина Фарион, например. Вы просто не в курсе, наверное, некоторые. Ну, знаете, что она говорила? Цитата о русских. Хотите, сейчас найду. Все это есть. Ирина Фарион. А, цитаты. Господи. Все же задокументировано. Ирина Дмитриевна Фарион. Ну, давайте, поехали. Так. Русский язык в Украине не может быть ни региональным, ни вторым государственным, а лишь оккупантским. И это 2006 год, она говорила уже. А я считаю, 2008, структура, называющаяся Московским патриархатом, ничего общего не имеет с христианством. Это одна из наибольших угроз для свободного самодостаточного развития Украины. И с тех пор, пока этот институт будет оккупировать Киево-Печорскую лавру, именно до этих пор украинец будет порабощен. Это 2008 год. 2009 год. Опять же, Ирина Фарион. Еще Степан Бандера сделал пророчество о так называемой газовой трубе. Это единственное, что москали еще не украли у нас. Это москали умеют очень хорошо лгать и воровать, воровать и лгать, лгать и воровать. Это май 2009-го. 2010-й. Тех, кто не владеет украинским языком, обязательно посадят. Таких людей нужно сажать в тюрьму хотя бы на полгода, как это делают французы за использование англицизмов. Ничего себе, не знал, что французы сажают за использование англицизмов. Но это вот мозги Фарион. Дальше. Я бы отменила все праздники, которые отмечались в Советском Союзе, потому что они не имеют никакого отношения к украинской культуре и украинской истории. Это 10-й год еще. 12-й. Откуда взялся русский язык? Кто его засеял? На каком гумне, простите, он вырос? Орлица не отчитывается перед гиенами после разоблачения ее депутатами ПР как бывшего члена КПСС и сексота КГБ. То есть она еще была и секретным сотрудником КГБ. Ну что, еще нужны какие-то цитаты? Давайте Порошенко цитаты. Ох, вы попали, конечно, ох, вы попали. Мы долго все собирали, поверьте мне, нет никаких даже проблем в этом. Давайте. Мы должны доказать России. Фактор первый. Мы никогда не признаем аннексию Крыма. Мы будем для этого применять международную солидарность, судебные механизмы. Ну, это ладно, еще ничего так вроде. По санкции, позиции переговорного процесса. Крым надо забирать умом. Не хватило, видимо, ума. Лихорадку сепаратизма, которая охватила восток страны и Одессу, могут успокоить только быстрые и решительные действия правоохранительных органов. 8.04.2014. Январь, февраль, март, апрель, май. Значит, 8.04.2014 он говорит, что лихорадку сепаратизма могут успокоить решительные действия правоохранительных органов. Через месяц, ну, чуть меньше, через месяц, 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов сожгут людей, которые не согласны с украинской властью. Пожалуйста, покажи пожар в Доме профсоюзов, как сжигали русских людей за несогласие с нацистской украинской властью, которая в результате государственного переворота пришла к власти в Киеве. Сейчас мы вам покажем. Ровно через месяц после заявления Порошенко о том, что лихорадку сепаратизма может прекратить только быстрыми решительными действиями правоохранительных органов. Сейчас вы увидите эти быстрые решительные действия. Что еще интересного? Солдат Украины больше не будет голый, босый и голодный. Но это ладно. Угу. Я не хочу войны и мести, я хочу мира и единства и прошу всех сложить оружие. Ага, 07.06.2014. Это после того, как он сжег уже Одессу, по факту. У нас есть кадры, да, из Одессы? Покажите обязательно. Давайте возьмем 15-й год. И будет интересно. Мы за мир, надо дать по зубам, мы дадим по зубам, надо защищать свою землю, будем и делать до последнего. Это слабые какие-то цитаты. Я не хочу, чтобы ни у кого не было иллюзий, и чтобы я не казался наивным человеком, надо до мира еще, ой, как далеко, твердую уверенность, чтобы условия мира, которые подписаны в Минске, твердо будут выполняться, нет ни у кого. Ну, понятно, это он про Минск. Теперь уже окончательно ясно, что на Майдане год назад мы боролись не с Януковичем, он был лишь жестокой и послушной марионеткой. С Москвой он боролся. Это в 2015 году рассказывает, что он боролся с Москвой. Вот. Жуткие кадры тоже. 2014 год, 2 мая, Одесса, пожар в Доме профсоюзов. Смотрите. Звука нет? Ну вот, вы видите все на своих экранах. Вот вы видите, как льют бензин, как поджигают специально. Вот. В том числе хронология дня. Ну, хронологию вы можете почитать. Все, спасибо, этого достаточно. Вот. Не знаю, стоит ли показать последствия. Наверное, стоит показать последствия. Не все, наверное, видели, не все, наверное, знают. Вот. Да. Так что всякое такое интересное можно найти, если начать искать. Вот. И я предлагаю всем тем, кто поспешил высказаться, да, относительно того, той спецоперации, которую Россия сейчас проводит, перепроверить все те вещи, которые вы говорите. Изменить вы этого уже не можете окончательно, да, потому что вы уже высказались. Но перепроверьте. Возьмите каждое свое слово, ну, серьезно, сами для себя и возьмите и фактами перепроверьте. Просто, возможно, если вы начнете это делать, окажется, что некоторые вещи, которые вы говорили, они противоположны правде. А противоположность правды – это ложь, вранье. И может так оказаться, что вы будете разочарованы сами в себе и в вашей горячности, да, основанные на незнании. Есть такая фраза, да, ты слишком поздно встал и слишком рано сделал выводы. Вот некоторые представители русского общества слишком поздно встали, слишком поздно проснулись и слишком рано сделали выводы. Да? Ну, вы вот проснулись уже под конец и начали высказываться за мир во всем мире. Да мы тоже все за мир во всем мире, друзья. Нет ни одного, кто бы хотел воевать и умирать. Вообще нет такого желания. Вообще нет желания сидеть в поту, когда идут новости по Запорожской АЭС. Вот вообще нет такого желания. Понимаете? Но оно так было сделано, чтобы мы сидели все в поту, и украинцы, и русские. Чего непонятно вот? Когда мировой терроризм заходил в север, на Северный Кавказ, зачем он это делал? Давайте после новостей обсудим. «9.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Смотрю цитаты из с Евромайдана на 13-й год еще. «Я не знаю, сколько там обгоревших, я говорю лишь об одном факте. Специально был подожжен Дом профсоюзов, первый и второй этажи одновременно и два последних этажа. Сколько там сгорело людей, одному Богу известно. Сергей Соболев, народный депутат Украины, фракция «Батькивщина». Но это уже, наверное, позже было, конечно. Интересные цитаты, я все за этим наблюдаю. Здесь, конечно, Бернар Анри Леви, известный всем. Происходящее здесь, на Украине, имеет первостепенную важность для Европы, для Франции, для всего мира, потому что сердце Европы бьется в Киеве, потому что на сегодняшний день лучшие европейцы — это украинцы, потому что европейский дух живет в Украине. Это он говорил на Евромайдане. Ох, они, конечно, подливали масло в огонь. Я хочу еще кадры вам показать, сожжение Дома профсоюзов, просто то, что мы показывали до этого, как-то было, по-моему, ну, вот посмотрите. Просто чтобы не забыли, чтобы никто не забыл, как людей загнали в Дом профсоюзов, русских людей, и там их сожгли. И никто за это не понес наказание вообще. А это Одесса, друзья, это Одесса, это та самая Одесса, которая нам всем мама. Понимаете, Одесса мама, как бы, вот нам всем. Это город-герой. Вот. Потом покажи факельное шествие обязательно на Украине, тоже давай найдем. Вот. Это просто тем, кто, ну, никак не может догадаться, в чем проблема. Вот. А после Одессы вешали плакаты «Украина жжет». Что за тварью надо быть, чтобы так делать, пишет Гномб. О, подождите, цитаты. Одесса. Шашлык. Помните такое? Шашлыки. Помните? Они называли это шашлыками. Надо просто найти, кто это запустил. Кто это первый сказал? Из политиков или откуда? Вот. Да. Шашлыками это назвали. Я помню это. Вот мне сейчас просто вот прямо сразу появилось это в голове. А звонки не будете брать? А, да, пожалуйста, давайте. 7373-948, телефон прямого эфира. А мы ищем факельное шествие. Уже есть? Покажи, пожалуйста. Покажи всем тем, кто не понимает. Так, это материал RT. Ясно. Включай звук посильнее. Ну, это... Громче, громче. Приглуши, пожалуйста. А, вот и факела пошли. Значит, чтобы было понятно, там вот были флаги, да, национальный корпус. Руководил им этим национальным корпусом, вы знаете, Андрей Белецкий. А, вы не знаете? Ну, так я вам расскажу. Нацкорпус, ну, как бы Азов. Вы слышали когда-нибудь Азов? Это вот эти люди и есть. Вот. Ну, конкретно вот эта политическая акция, а были еще и карательные. Я специально для вас вот сейчас на Украине.ру нашел несколько интересных, важных цитат из Белецкого. Цитаты Белецкого. И буду вам их читать. В принципе, нам было бы здорово это открыть вот здесь и вместе смотреть. Значит, набирай следующее. «Повести за собой белые народы». Главные цитаты Андрея Белецкого. «Повести за собой белые народы». Главные цитаты Андрея Белецкого. Сейчас я вам буду это читать. Приготовьтесь, дорогие друзья. Вот. Потому что это все не игрушки. У вас, возможно, сейчас будет очень сильно меняться сознание в сторону здорового. Потому что я обращаюсь и прошу распространять ту информацию, которую сейчас мы вот здесь цитируем, даем, среди ваших людей, друзей, которые вам там не верят и не понимают, почему вообще то, что сейчас происходит, происходит. И думают, что мы какие-то там агрессоры большие в России. Нет, мы вообще не агрессоры. Сейчас я вам буду рассказывать. Открывай, пожалуйста. Я могу листать, да? Спасибо. Ага, так, вот. «Наши действия — это массовый мирный протест до полного выполнения 4 требований. Мы приглашали всех небезразличных украинцев присоединиться к этим акциям. В субботу мы намерены провести акцию без партийных флагов. Главное требование националистов — арест экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, значит, его сына, ля-ля-ля-ля. Об исторической миссии нации. Историческая миссия нашей нации в это переломное столетие – возглавить и повести за собой белые народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование, поход против возглавляемого семитами недочеловечества». Поняли? Вы видите эту цитату? Вот она, да? Вот она. Я специально для вас. Вот просто читайте. Белецкий еще пока, как я понимаю, на месте находится. Да? А это он, по-моему, сейчас обещает, значит, Рамзан Кадыров, по-моему, награду за него же назначил. А он обещает, что Рамзану Кадырову отрежут голову, вот этот Белецкий. Дальше, о чистоте крови. «Мы выступаем с ярко выраженных антимигрантских позиций. При этом мы не разделяем миграцию на законную и незаконную. Миграция однозначно является негативным фактором для существования нашего народа и нашей страны. Она подтачивает биологические, экономические и цивилизационные основы существования нашего народа. Мигрантский вопрос действительно является одним из ключевых. Наша кредо – уничтожать все, что уничтожает наш народ. Как известно, восстановить можно все – экономику, порядок на улицах, демографию, сильную армию, флот, ядерное оружие». Был такой план. Но единственное, что невозможно восстановить, это, внимание, чистоту крови. Вот здесь, пожалуйста. Видно? Хорошо видно? Вот я вот специально для вас. Вот оно. Чистоту крови. Дальше. Об украинском социал-национализме. Вообще первый раз слышу такое сочетание, как социал-национализм. Обычно говорят о национал-социализме. Сокращенно нацизм. Но они... решили слова переставить местами, и как будто бы это не нацизм. Твари. Читаю цитату. «Наш национализм является расовым, социальным, великодержавно-имперским». Это, конечно, полная чушь. Империи никакой никогда у Украины не было. «Антисистемным, антидемократическим и антикапиталистическим, самодостаточным, воинствующим и бескомпромиссным. Свою идеологию украинский социал-национализм, то есть национал-социализм, то есть нацизм, строит на максимализме, национально-расовом эгоизме, любви к своему, нетерпимости к враждебному и активизме, способным быть железным тараном для уничтожения чужой силы, которая захочет помешать украинской нации и белой расе». Ребятки, ничего это вам не, вас не смущает? Ну, согласитесь, да? Жень, вот согласись. Есть немножечко, да, намеки какие-то. Кажется, это националист. По-моему, это нацист перед нами, нет? Еще пока недостаточно. Хорошо. «Я абсолютно убежден», прямая цитата, «что у нас есть режим внешней и внутренней оккупации. Порошенко — это председатель внутреннего оккупационного режима. Когда Порошенко привел к власти, у меня не... пришел к власти, у меня не было никаких иллюзий по этому поводу». Ну, это ладно. «О вечной войне. Война, которая есть сейчас, была всегда, только общество не хотело ее замечать». Опа! Спасибо большое, украинский нацист, что объяснил обществу, которое сейчас изображает, что войны нет, что она была всегда. Что нацисты всегда убивали людей, которые с ними не согласны, то бишь нас. Спасибо большое. Замечательно. О советском народе в Донбассе. Сейчас в Донбассе мы имеем дело с теми самым советским народом, о котором так много говорили в СССР. Оказалось, что этот народ действительно существует и составляет до 30% численности жителей Востока. 30? Посмотрим. К сожалению, сегодня, говорит он, Восточная Украина даже сегодня имеет искаженное понимание об УПА. Украинская повстанческая армия. Пояснять надо, что это? Надо или не надо? Это коллаборанты нацистские. Как раз-таки Бандера. О рецептах окончания войны, которую он ведет много лет, которая, как некоторые думают, началась 7 дней назад с нашей стороны. А нет. Только подонок или идиот, говорит нацист, откровенный Белецкий. Или откровенный негодяй, который прекрасно понимает, что он врет, будет рассказывать о том, что он остановит войну в 2 недели, что Минск решит все вопросы, что миротворцы — это первый шаг к возвращению Донбасса, хотя этого не случилось нигде, где были миротворцы. Поэтому, когда вы слышите простой рецепт, то это либо идиотизм или ложь. Давайте о национализме вот отдельную цитату. Национализм — это понимание того, что высшей формой человеческого существования является не индивидуум и не человеческий эгоизм, а есть форма существования в виде семьи, а дальше народа и нации, в которой каждый элемент зависит друг от друга, где эгоизм заменяется пониманием общей судьбы, осознанием того, что благосостояние нации — это собственное благополучие каждого человека, это лучший вклад в жизни ее будущих детей и поколений. Цитата Белецкого. Ни человечество, ни гуманизм, ни интернационализм, ни мир во всем мире, а процветание его нации. А его нация — это украинская нация. Имейте в виду. И военный переворот и революция — это вынужденная реакция национального организма на чрезвычайно опасную ситуацию. В 2014 году мы бы потеряли независимость значительно быстрее. В свое время директория подняла восстание против правительства Скоропадского, когда он подписал федеративную унию с Россией. То же самое было в 2014 году. Вот вам историческая подоплека. То есть, когда Владимир Владимирович час объяснял про всех этих, нацистов и националистов, которые были на Украине, и как они себя вели, он это делал не просто так. Он это делал, чтобы наши люди хоть что-то поняли наконец-то. Потому что нацисты украинские очень подкованы в своей истории и любят жонглировать фактами. Дальше. О военном опыте. В армию я пришел с нулевым военным образованием, и мой батальон «Азов», батальон любителей, стал одним из самых профессиональных на фронте. Вот она цитата. Можем, в принципе, наверное, Яроша найти цитаты, если хотите. Посмотри потом, сейчас вот убери с экрана и посмотри цитаты Ярош. Ярош цитаты. И найди нам какую-нибудь подборку, может, Украина ее ей, может, еще как-то. Ну, как вам? LT что-то там пишет, LT там, с ошибками там пишет про Путина и так далее. LT, завязывайте, уже вы, у вас уже все центры психологических и информационных атак уже разбомблены. Слушайте, скоро и до вас ракета долетит, будете написывать. Перестаньте. Завязывайте. Ну, вы поняли? Или есть еще вопросы? Я просто вот, ну, как бы, я интересуюсь у вас как вот по-человечески. Все же понятно, да? Ну, смотрим. Ярош, цитаты, поехали. Правый сектор. Да, Азов, вы поняли, Азов как раз сейчас в кольце вот на востоке стоит. Это вот Азов сейчас и в выступленном понимании того, что они проиграли, и им конец, лупят по Донбассу. Последним все, что у них есть. Вот просто лупят по Донбассу сейчас без разбора вообще. Это вот Азов. Это вот Белецкий. Это вот эти персонажи. Вы поняли, да? Дальше. Ярош. Наше отношение к русским, так же, как и к другим представителям национальных меньшинств русские на Украине, вполне вписывается в методологию, предложенную Степаном Бандерой. Братской к тем, кто вместе с нами борется за государственность украинской нации. Толерантной к тем, кто признает наше право быть хозяевами собственной судьбы на своей земле. Враждебной тем, кто это право отрицает. Опять нации, Степан Бандера. Вот. Методология. Так, ну это Янукович. Ярош, я сам с Востока и прекрасно знаю проблемы и интересы населения соседнего с моим родным Днепропетровском Донбасса. Люди там хотят достойной оплаты за свой труд и достойной защищенной жизни, а не российских танков и террора пьяных сепаратистов на улице. Сейчас же мы видим, что там террор нацистов, господин Ярош. Украина — европейское государство, а украинцы — европейский народ. Ну, ничего. Мы выступали и выступаем за политическую ассоциацию и безвизовый режим с Европой. Это все 14-й год. Слабовато, Ярош, слабовато. Надо что-то поинтереснее, попозже. Мы считаем, что дерусификация Украины — целиком справедливое и необходимое явление. Понятие «дерусификация» означает, что этнические украинцы вернутся к собственному языку, истории, идентичности. При этом мы понимаем, что процесс дерусификации не может быть форсированным. Вместе с тем мы отстаиваем право всех национальных меньшинств, в том числе и русских, на воспитание собственной идентичности и культуры. Ну, тут врет, конечно. Мы не смешим это право с деятельностью иностранных шовинистских имперских центров, деятельность которых должна быть прекращена. Имперские центры шовинистские — это, как вы понимаете, мы, Россия. Вот и все. Дерусификация. Нация. Методология Бандеры, раса, белая раса, повести белую расу вперед. Белецкий, конечно, похлеще цитаты, чем у Яроша, но это просто, видимо, у нас подборка слабоватая по Ярошу. Надо поискать другую. Это слабоватая подборка такая, знаешь, пока он еще играл в политику. Надо вот что-то такое найти. Уверенное. Так. Ну, опять же, наше мероприятие предусматривает комплекс действий, вышколов и акций, которые позволяют нам в случае необходимости максимально послужить нации и родине. Вы хоть раз слышали, чтобы у нас кто-то говорил про нацию вообще? А у них это прям подчеркивается. С большой буквы, кстати, нации. Так, воспользуясь случаем, хочу обратиться к сторонникам организации украинского национализма, которые готовы защищать государство, призывом заявлять о своем желании в региональной штанове Тризуб, Бандеры, становиться в ряды борцов за государственность украинской нации против московского порабощения. Создание мотивированных националистических добровольческих формирований, которые вместе с государственными силовыми структурами в случае непосредственной угрозы станут на защиту государственности украинской нации, является одной из гарантий будущей победы над Московской империей. Вы слышите, какую дичь несет этот человек? Рассчитывать, что имперское чудовище будет вести себя согласно международным стандартам, это все равно, что, приставив заряженный пистолет к виску, нажимать на спусковой крючок и думать, что он не выстрелит, а жизнь будет длинной и счастливой. Ну, короче, вы поняли все. Нация, 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 белая раса, нация. Вот, имперское чудовище, Московская империя. Не российская, а московская, естественно, да. Алексей, как бы то ни было, но грозить ядерной бомбой нельзя. Русские же люди в панике, пишет Хан Касим. Но я не скажу, что мы в панике все вместе. Но неприятно, конечно, я понимаю, это неприятно. Но поймите правильно, если бы у нас не было нашего ядерного щита, давайте будем говорить откровенно, Хан, уже бы нас упаковали так, американцы, как они это умеют делать. Как они упаковали Ливию, как они упаковали Ирак. Там, кстати, миллион людей мирных погибших. Представляете? Миллион. Вот. Как они упаковали Югославию в свое время. Как они упаковывали многие страны. Как они упаковали Японию, кстати, в конце Второй мировой войны, потому что у них появилось ядерное оружие, а у японцев еще не было. Нет никаких сомнений лично у меня, что мы, конечно, заявляем о своем ядерных своих возможностях не для украинцев, даже не для европейцев. Там, это конкретный посыл к нашим американским партнерам, что, ребятки, мы все понимаем, ставки очень высоки, нам приходится действовать. Имейте в виду, что мы, если что, готовы на все. Потому что мы понимаем, что дальше просто речь будет идти о нашем существовании или несуществовании. как государства России вообще в целом, как народа, как мультикультурного народа России, как интернационального народа России. Потому что вот эти все войны белой расы, которые сюда там рвутся, да, и убивают много лет людей русских в Донбассе, а нас объявляют ордой, там, еще чем-то, понятно, что с нами будут делать, да. Если сотрудничаешь, то молодец. Ну, понятно, русские сдавайся, это называется. А русские не сдаются, да, и сотрудничать мы с нацистами не будем, мы нацистов будем бить. Вот и все. Старая добрая традиция такая, нацистов бить, да? Показалось французам, что они такие самые главные, самые лучшие, и они превосходят все остальные народы. Ну, французам по роже дали. Показалось шведам, дали шведам по роже. Показалось немцам, получили немцы по харе. И самое интересное, что ведь это они всегда шли к нам сюда, чтобы нас завоевать. Вот обратите внимание. Вы обратили на это внимание или нет? Что Наполеон сюда шел, Гитлер сюда шел. Чего он сюда шел? Шел бы в другую сторону. Но нет, что-то перся сюда. И вот они опять прутся, ну, серьезно. Ну, хватит. Мы не хотим повторять то, что было во времена Второй мировой войны. Мы один раз потеряли 27 миллионов граждан, больше мы их терять не будем. Ну, что? Что тут непонятного? Мы не дадим так сделать. Либо уже давайте завершим этот вопрос разом, да? Как бы такое предложение. Но все же понимают, что разом никто не хочет. Правильно? Правильно. Ну тогда не мешайте нам разбираться в наших внутренних вопросах нашей большой земли и нашего многонационального народа. И не лезьте в них. Сидите в своих Европах и решайте свои вопросы. Вспоминайте столетней войне, там, я не знаю, что хотите делайте. Но вы же к нам лезете, вы же приперлись на Украину, вы же эту Украину, начиная там, да, ну, гораздо раньше это было, но в 2004-м вы ее первый раз дернули по полной программе, а в 2014-м довершили то, что было в 2004-м. Вы же приперлись в Грузию, вы же туда засунули своего поганого Саакашвили, эту грязь эту, вы же это сделали. Вы же до последнего требуете, значит, требуете, по сути, расправы над Приднестровьем. Отстаньте от Приднестровья, отстаньте от него. Вы замкнули наших людей там просто вот с одной и с другой стороны. Мы это прекрасно знаем. И вот между Молдавией, которая в последнее время стала русофобские вещи заявлять, на политическом поприще, да, я не имею в виду на уровне народа, на политическом. Вот. И Украины, которая вот такая там, белая раса, ля-ля, зажата Приднестровье, там наши люди. И чё? Вы думаете, мы их оставим там, что ли, зажатыми? Вы за кого вообще Россию принимаете? Вам кажется, что Россия это самое такое смешное государство, над которым можно издеваться? Ну все, закончились эти времена. И вот начинается, зато у вас не будет айфонов. Да, не будет. Знаете, я вам хотел показать одного американского журналиста, уже не успеют, придется завтра, наверное, показывать. Да, завтра я опять в эфире покажу. Здесь американский журналист, по-моему, ABC News, ходил по Подмосковью и общался с москвичами, и, значит, он потом докладывает свою студию. Или у нас есть это видео? Я тебе присылал вроде. Вот. Ну, не успеем все равно. Включай, включай, побыстрее, быстренько включай, может, что-то успеем.
But it is a great patriotic war that Russia is fighting in Ukraine. That was one theme. The other very clear theme was that
вы должны понять одно очень серьезно. Они вообще-то приветствуют то, что происходит на Украине сейчас. И они считают, что они освобождают мир от нацизма. Он про нас говорит. И они не боятся вернуться, значит, в такой Советский Союз, когда вот они были отключены от всего мира. Ну, он имеет в виду, естественно, западный мир. То есть походил, пообщался с русскими людьми в Подмосковье. Ребята, с вами пообщался и узнал, что, оказывается, русские за колбасу не продаются. А что раньше-то так тупили? Что же такие раньше идиоты были? Мы же все сказали, 10 раз попросили. Нет, надо было стоять на своем. Ну что, может только одну цитату вспомнить. Вы нас не слышали, не слушали. Теперь послушайте. 10:00, до встречи завтра.